Мы читаем из книги «Каббала для начинающего», страница 150, статья «Как более не перевоплощаться?» И мы напоминаем, что у нас есть телефон для вопросов 1-700-509-209. «Как более не перевоплощаться?» Вопрос. Какой ступени человек должен достигнуть, чтобы ему не нужно было перевоплощаться, не пришлось снова возвращаться в этот мир? Это значит, что это состояние совершенное, что оно буквально, человек буквально совершенен, не хочет, чтобы это состояние менялось, согласен с ним. И в глазах Творца, конечно, это тоже так. Они оба согласны, что это нечто самое лучшее. И нечего добавить. И, конечно, это состояние подобия свойств, отдачи. То есть перевоплощаться имеется в виду не о жизни материальной здесь, снова родиться, не быть тут, да, нет, а перевоплощаться имеется в виду, видимо, падать и возвращаться к отдаче, и падать с нее в падении, снова возвращаться к подъему. До каких пор человек должен проделывать эти кругообороты, чтобы завершить их и оставаться все время на подъеме? То подъемом у него называется отдача самая большая, какую он только способен проделать. В сущности, в духовном, когда мы не говорим о материальной жизни в телесном виде, а о душе, то мы говорим о таком состоянии ее, о состояниях души. То есть перевоплощение, кругообороты — это получение и отдача, подъемы и падения, когда человек ожидает состояния, чтобы у него не было падений. Что значит «не будет падений»? Он сможет преодолевать таким образом все те случаи, когда в нем растет рацион ликабель, то есть когда возрастает желание получать, человек немедленно с радостью добавляет усилия и на фоне возросшего желания получать немедленно делает подъем в отдаче. И тогда получается, что он каждый раз растет, возрастает, и это называется эйнсов, бесконечность, нет границ, неограниченность, нет покоя, конечно, как написано у праведников, нет покоя ни в этом мире, ни в будущем мире, но у него нет падения, он с радостью предвидит, ожидает нарастание желания получать, чтобы он тут же его преодолел, чтобы это состояние все время было на подъеме. И это называется, что у него больше нет кругооборотов, то есть нет мгновений, когда он находится под властью желания получать, а наоборот, он предвидит его, чтобы преодолеть его, предвосхищает его. И радость – это признак, что находится в этом преодолении, что для него это работа в радости. И называется, что он прекратил кругообороты. То есть мы говорим о состояниях внутренних человека, внутри его отношения к Творцу, которое называется внутри его души, внутри его нешама. Вместе с этим можем сказать о кругооборотах чисто материально, что это вещь совершенно иная, в совершенно иных рамках, в другом мире. Текст. Ответ. В книге «Врата перевоплощений» Шара Гильгулим Великого Ари сказано, все сыны Израиля обязаны перевоплощаться, пока не восполнят весь Таранхай. То есть сыны Израиля, то есть те, кто стремятся к Творцу, они обязаны, чтобы восполнить свою работу в отдаче. Стремление к Творцу – это стремление к свойству отдачи. Тогда это не идет, не приходит за один раз, а при преодолении состояний депрессии, уныния, признаки того, что человек не наслаждается от того, что его кли пустой. А есть такие, которые преодолевают, чтобы наполнить свой кли. Это называется, они находятся в этом мире. А есть такие, которые преодолевают, чтобы быть выше этого, в отдаче Творцу. Это называется, находятся в будущем мире, в мире духовном. Текст. Но большинство, у большинства людей нет всех этих пяти частей, которые называются нефеш, рух, нешама, хая и хида. А есть только нефеш, которая идет из мира Асия. Это этот мир. Если у человека есть немножко свечения, пробуждения, капелька от этой жизни духовной, тогда называется, он находится в мире Асия. Есть много возможностей объяснить, что такое мир Асия. Потому что это немножко тяжело. Вроде бы мы находимся там вместе с телом. И, конечно, можно отключить себя от этого. Мир – это состояние, в котором находится духовная кли, малхут. Она находится в разных состояниях. Ее состояние называется мир олам, мир. Мир Асия – это одно из состояний Малхут мира бесконечности при ее спуске из состояния бесконечности, неограниченности, эйнсов. И в каждом мире, соответственно этому, у нее есть такое состояние, которое называется Олам – мир, или наполнение. И тогда она наполняется светом Ихида, Хая, Нешама, Рох, Нефеш. Отсюда видно, что каждый должен исправить только часть своей души, корень своей души, не более того. И этим он выполнит свое предназначение, то, что он должен исправить. Человек должен исправить весь мир. С другой стороны написано, для меня создан весь мир. Но, когда я его исправляю, я не исправляю мир, как думают, что мир передо мной, вне меня, а все, что раскрывается в моем кли, и это называется мир, в котором я нахожусь, в соответствии с восприятием реальности, с мировосприятием. Мы изучали это. Все, что раскрывается в желании получать человека, называется его мир. И он должен исправлять из его отношения к корню. Он должен определить, что весь этот мир это то место, в котором он должен достичь свойства отдачи, и тогда, если он именно так делает, то он приходит к отдаче, к влиянию на Творца. Но, безусловно, каждый внутри свойств совершенно естественных своих природных текст. Как известно, все души происходят из души, из нешама Адама Ришон, первого человека. После прегрешения в древе познания его душа разделилась на 600 тысяч душ. То есть то, что у Адама Ришона было одним светом, как что на языке Зоар называется Зиара Ила, маленькое свечение, что это было там принято в один раз, оно разделилось на множество частей. Нешама создана на высоте мира Ацилут, на уровне мира Ацилут, то есть на полной отдаче, без ощущения получающего кли. Только свойства Творца, как мы это изучали в мире Никудим, или вернее в Некудот Десак. И Некудот Десак спустились вниз, под табур. Тогда бина, то есть саг, при его утоншении, Это чистая бина. Она спустилась вниз под табур. И получается, что внизу под табором Гальгальты есть Малхут, и туда спустились свойства бины и смешались, перемешались вместе. Из этого образовалось, при этом произошло сокращение в Никудот Десак. Наверху, выше Хазе, остались свойства бины, а внизу под Хазе стали свойства, вошли свойства Малхут. И вот этот парцуф весь целиком называется парцуф бины, сокращенный с помощью Малхут Дейнсов, с помощью Малхут мира бесконечности. Пока между ними нет связи, есть только бина и Малхут в одном парцуфе. А потом, когда родился Адам Ришон, он родился именно таким образом. Он родился от Аба Ваима де Ацилут. Ну, зон, связанный с Абовым. Он родился на уровне Абовым и Дацилут, родился парцуф, который до Хазе его, там есть свойства бины, то есть Гальгальтейнаем, как вот здесь, Гальгальтейнаем, в Никудот Десак есть Гальгальтейнаем наверху, а внизу под Хазе это свойство Малхут. Или свойство Ахапа. Как в Никудот Десак? Адам Аришон. Теперь свойства. Вот эти, Малхут, сокращены. Здесь Цимцумбет, второе сокращение. Цимцумбет. Малхут поднялась до Хазе. И темнота, мрак. Мы учили в книге Бейтшара Каванот, что здесь произошло, что здесь мрак, эти килим упали вниз, в Игулим, окружности имеющиеся, здесь внизу под Сиюмом, под завершением. И так же и здесь. В этих килим, которые внизу под Хазе Адам Ришон, там хошек, мрак, темнота. Состояние, которое выше Хазе, называется Ган-Эден, райский сад. Это не Гальгальтейнаем. Давайте напишем Ган-Эден целиком, райский сад. Или все деревья сада. А внизу под Ахапом, в Ахапе, это древо познания добра и зла. Это то состояние, в котором он родился, Адам Ришон. То есть наша общая душа, нешама. Текст. Посмотри в книге «Паним Масберот», там сказано, после того, как смешалось добро и зло, то есть после прегрешения, появилась у клипот темных эгоистических нечистых сил возможность присасываться к свету. И чтобы уберечься от них, общий свет за 7 дней творения разделился на такие малые порции, что клипот не могут там зацепиться вследствие их малости. Еще раз. И посмотри в книге «Паним Масберот», там сказано, после того, как смешалось добро и зло, то есть после прегрешения, у клипот образовалось большое строение, и у них есть сила уцепиться за святость, и чтобы защититься от них, свет 7 дней творения разделился на очень маленькие части, на такие маленькие, что клипот не могут уцепиться за них вследствие их малости, малости этих частей. Потом Адам Ришон прошел разбиение, подобно разбиению Келим в мире Никудим. Перемешались все Келим, Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. И тогда начинается работа по анализу и исправлению. Берур и Тикун. Эта работа делать частями, очень маленькими частями. Такими маленькими, меры такие маленькие, желания испорченного, которое собирается в человеке, накапливается в человеке, что ему не стоит воровать, то есть он может преодолеть это. Ему дают желание к вещам в этом мире, и возможность стремиться к духовному. К этому миру имеется в виду не к этому миру, к наслаждениям телесным, деньги, почет, образование. Мы видим, что человек разочаровывается во всем этом, не к этому. Хотя и в этом тоже есть кое-что, но не это главное. Главное желание к этому миру, то есть желание наслаждаться ради себя. И человек может преодолеть эту клипу, потому что там очень маленькие порции, которые его притягивают. И вот так это одно на фоне другого. И вот так он предпочитает быть каждый раз, все-таки быть в желании отдачи, то есть каждый раз добавлять усилия, пока не добавит их в таком количестве, что уже получит экран, масах, экран, и продолжит в работе в духовном мире, то есть с силами отдачи. Текст. Как сказано в притче о царе, который хотел послать сыну в заморскую страну большое количество золотых монет, но не было ни одного посланника, которому можно было бы довериться, так как все его подданные были склонны к воровству. Тогда царь разделил содержимое сундука на малые части и дал каждому посланнику малую часть. Оказалось, что у каждого из многочисленных посланников сумма настолько мала, что не стоит из-за нее совершать преступление. Таким же образом можно с помощью многих душ в течение длительного времени получить весь высший свет, если разбить его на ничтожно маленькие порции, очистить искры света, упавшие во власть эгоизма вследствие греха Адама в древе познания. Причина разделения души на множество душ исходит из разделения внутреннего света души нешама Адама Ришон на множество внутренних маленьких светов. И грош грошику добавляется к счету большого света, когда согрешил Адам Ришон, и тогда будет гмар-тикун, окончательное исправление. Это значит, многие души — это разделение на внутренние света, а множество дней — это разделение на внешние света, потому что так оно происходит исправление. То есть внешние и внутренние части. Можно сказать, что это исправление по количеству, по мощи преодоления и по частоте преодолений, которые человек должен проделать. Многие дни — это частота, а души, многие внутренние света — это мощность преодоления. То есть я могу, как молоток, молот, как там говорится, молот, бьющий по скале, как молот, дробящий скалу, то есть можно раздробить с помощью многих малых ударов, а можно раздробить с помощью одного большого удара или нескольких больших ударов, сильных. То есть, в общем, когда наполняют меру, так мы должны верить, что каждый раз нам дают состояние для преодоления, что мы можем преодолеть, чтобы мы не упали. А когда мы упадаем, это означает, что мы не использовали возможность преодолеть, что пусть человек не думает, что свыше его хотят привести к неуспеху. Ему дают малую дозу, чтобы он мог достичь успеха, мог преодолеть. Он обязан говорить, если не я, то кто мне? После этого он может говорить что угодно. Преодолел, не преодолел, пусть потом говорит, если он умеет говорить, что нет никого, кроме него. Но сначала он обязан знать, что это так. То есть имеется работа по высоте, и есть работа по частоте. Вот так.
Это зависит от человека, от предыдущих преодолений, то, что дают ему теперь, в соответствии с высотой, в соответствии с частотой. Каким образом дают ему возможности пройти быстро путь. И все это называется, каждая такая частота называется кругооборотом. Каждый подъем и падение называется у нас кругооборотом. Дальше. Отсюда вытекает, что каждый, кто родился, родился только с малой частью души Адама Ришон. Родился, имеется в виду, что возбудился к духовной работе впервые. Это называется, что родился, а не то, что тело его родилось, как у животного. Не говорится о человеке. О человеке говорится, вот родился человек. То есть маленькое желание, которое хочет уподобиться Творцу. Говорится о желаниях. И когда исправляет свою часть, уже не должен снова возвращаться к перевоплощению. Поэтому человек не может исправить, а только то, что относится к его части. И на это, об этом написано в книге «Эц Хаим Ари». «Не похож один день на другой, и не похож один момент на другой, и человек не похож на другого». И то, что исправляется в одном воскурении, не исправляется в другом воскурении. И не будет в том воскурении, которое плохо пахнет, как в том, которое хорошо пахнет. Но каждый должен исправить то, что относится к его части. И не важно, как ему кажется, хильвина, левана, плохо пахнущий, хорошая, плохая, чувствует в своем отношении, в своем мире, в своем. Но чтобы знал, что как это, так и на это нужно сделать исправление в своем отношении, как он чувствует. Ради кого он чувствует это отношение, и как это проходит под нему и так далее. И работающий ради отдачи боится хороших, приятных ощущений больше, чем плохих ощущений, неприятных. Потому что легче преодолеть и держать себя по направлению к цели, когда келим не согласны с состоянием, когда он отталкивается от теперешнего состояния, вместе с тем, когда получает наслаждение в теперешнем состоянии, его тело не может двигаться, сдвинуться от них, так очень трудно мобилизовать силы и анализ для того, чтобы противостоять. То есть не важно нам хильбина или левана, в каком состоянии внутреннем в ощущении человек находится. Потому что также у одного и у другого есть исправление. И нет промежуточного состояния. Если в промежуточном состоянии, это признак того, что он не проанализировал состояние. Нету такого нейтрального состояния. Если он правильно выясняет свое отношение к своему миру, состоянию, к Творцу, всегда может найти какой-то хиссарон, или от него, положительный, или отрицательный, неважно, когда есть еще возможность продвинуться. Но надо знать, что каждый человек, который родился, у него есть работа по выбору, потому что человек не рождается праведником, как сказали мудрецы, сказанном Раби Ханане Бар Папа, тот ангел, который еще до рождения и спрашивает перед Творцом, будет он сильным или слабым, умным или глупым. богатым или бедным. Но будет ли он праведником или грешником, не устанавливается. Отсюда следует, что человек не рождается праведником, потому что он сам выбирает себе этот путь. Каждый, согласно своим усилиям, в Торе и заповедях, он очищает свое эгоистическое сердце и этим завершает возложенную на него работу. И тогда он восполняется. То есть это свойство, праведник или грешник, мы не можем изучать из свойств, которые находятся в нас, из состояний, которые проходят с нами, происходят с нами. То есть праведник или грешник в состоянии, это не приходит от Творца, но человек в своей работе, преодолениях выше знания, то, что называется выше желания, выше понимания материального, то есть получить, он порождает новое кли, когда называется праведник, что там соединение бины и малхут, это исод, кли исода, трех линий, соединение этого, это совершенно новое, которого раньше не было. И это человек создает это кли, оно не происходит свыше, подготовки, да, но соединение является новым, и это новое соединение порождает постижение, понимание, новую действительность, которая называется человек. Когда в капле, которая приходит от Творца, это не находится, но человек, который начинает работать над этой каплей, он делает из нее человека. И состояние грешника или праведника — это те самые перевоплощения, которые он проходит, пока не становится совершенным праведником. К такому состоянию он должен прийти, и тогда у него нету больше перевоплощений, то есть изменения внутренних состояний. Еще раз, почему? Потому что приходит к такой возможности, когда ожидает изначально такого развития желания получать, которому добавляет тотчас масахи желание ради отдачи, и тогда у него есть бесконечное развитие. Бесконечность, которая называется покоем, это покой от клипот. Это не покой от преодоления, потому что если нечего добавить любви, она становится нулем, неощущаемым. То нам надо понять, что у праведников нет покоя в будущем мире, имеется в виду возможность неограниченной отдачи, которая приходит не из отрицательного, когда проявляется желание получать, и он не может преодолеть его, и нужны выяснения, но приходит из положительного, из того, что ожидает этого, и тотчас обращает тьму во свет. Когда ощущает тьму, но для него это возможность, это свет, это тьма раскрывает, что он еще может добавить к тому, кого любит. То есть перевести всю картину на духовный путь, на душу, клей, их состояние, которое не зависит от нашей животной жизни, где там перевоплощение, что там миры, и об этом говорится, и ни в какой момент, ни в каком месте не говорится о нашем теле, что в тот момент, когда начинает входить духовный мир, он теряет свою важность, а мы пользуемся им только как внешней оболочкой и не более. Хорошо? Нет вопросов. Да? Орен Лейбович. Когда добавляет желание получать, пишет, что нужно добавить усилия. Что это такое усилие? Прежде всего, человеку необходимо ощутить в соответствии своему состоянию. Говорят, что я вижу таких, есть такие, кто здесь спят, так сидит. Есть такие, которые печальны. Есть такие, которые рассержены. Есть такие, кто находится в приподнятом состоянии, а есть такие, которые находятся в состоянии падения немного. То прежде человек должен понять, откуда это приходит. Что это приходит от ощущения желания получать пустого, ненаполненного. Что всевозможные отрицательные проявления, недостаточность пробуждения, недостаток радости, недостаток какого-то наполнения, это явление внутри желания получать пустого. Когда добавляют желание получать, но, конечно же, без наполнения, то прежде всего человек должен из своего состояния прийти к этому развлечению. Затем, в каком-то виде, с помощью группы, усилий, обычно, конечно, это приходит от учебы, он должен видеть себя отключенным от желания получать, что желание получать — это хорошо, это мне дано, дали мне, и я нахожусь вне себя. Пытаться вывести себя из желания, потому что желание — это материя, а мы должны работать с материей. Поэтому я должен выйти из него и видеть его извне. И понять, что состояние, в котором он находится сейчас, внутри этого желания получать, я смотрю на него уже, как будто делаю с ним какой-то опыт, то передо мной находится какое-то вещество, в котором сейчас нет наполнения. Мне дали это как подарок, чтобы я мог сейчас установить здесь какое-то отношение, провести какую-то работу на существующем состоянии. Мне дали недостаток наполнения, чтобы я именно смог приподняться над этим желанием. То есть мы должны понять, что зло, которое мы ощущаем, это самая большая помощь, какая может только быть, чтобы мы возненавидели это желание получать, возненавидели быть в нем. Не то, чтобы ты кричал, почему мне нехорошо, но если твое намерение, твоя цель — слиться с Творцом, то почувствовать зло в желании получать — это единственная помощь, которую он может оказать тебе. Ты хочешь, чтобы какой-то человек вознуждался в тебе, а он не обращает внимания на тебя. А ты хочешь, чтобы он пришел к тебе. Ты делаешь всевозможные ему проблемы, чтобы в этих проблемах он понял, что только у тебя есть решение. Он приходит к тебе на четырех, то, что называется. Нет у него выбора. это так, как Творец помогает нам в таком виде, то мы должны понять, конечно, это требует искусства, какого-то стажа в этой работе, но таким образом приходят и понимают состояние. Когда начинают в таком виде понимать состояние, это значит, что ты уже можешь работать выше знания. Как-то, начало. И тогда ты устанавливаешь, что я очень доволен от состояния, в котором нахожусь. Я благодарен Творцу, что мне сделал это. Что на этом состоянии я могу сейчас связаться с Ним. Я начинаю видеть состояние, которое Он мне сделал, любовь. А не то, что я проклинаю его, но я его люблю. Смотри, что он сделал, как он направляет меня, чтобы я приблизился к нему. Состояние не меняется. Меняется мое отношение к состоянию. Это называется преодолением. Клей остается пустым от наполнения, которого я ждал. А сейчас оно наполняется ощущением любви, осознанием отношения Творца ко мне. И в ответ мое к Нему. Это называется, что я выхожу над клей материальным, то есть желание получать в соединении выше него. Это пока что, как можно объяснить в нашем виде, нашего ощущения. А на самом деле связь она на другом уровне, более высоком. Но так это понимается. Да. Мне непонятно, здесь есть какое-то противоречие. В то время, когда вы говорите, что надо... Получая желание получать, нужно быть в радости. А с другой стороны, нужно ненавидеть это зло. Осознать зло — это не значит, что я нахожусь во зле, сижу внутри зла и ем себя. И когда я сижу и говорю, как хорошо, как плохо, я наслаждаюсь, как я нахожусь вот во всей этой грязи. Это не называется осознать зло. Осознать зло — это наоборот. Когда я выхожу из него и из света, когда я нахожусь вне зла, я опознаю все детали, когда есть у меня уже масах, когда есть у меня свет разума, когда есть у меня самостоятельность, я могу начать познавать зло. Я познаю, то есть я извне проверяю его. И тогда на самом деле я знаю работу Творца надо мной, и тогда я вижу это зло, я не вижу его как зло, и также я вижу все эти состояния как всевозможные виды связи между нами. Я начинаю видеть и учиться от этого, из каких состояний, из каких желаний, которые пробуждаются во мне, которые Творец пробуждает во мне, да? Он хочет над ними, чтобы мы связались, выстроили связь между нами. Он хочет меня обучить, что он любит острое, и любит немножко соленое, и немного поджаренное, и так, и так. Я изучаю, что может быть общим между нами, как мы можем быть в связи между собой. Я смотрю уже на эти состояния, что над ними мы выстроим связи любви. Как ты встретил кого-то, и ты с ним... И ты хочешь сейчас приблизиться к нему. Тогда ты ищешь общие, связывающие вас вещи. Что общее? Ты видишь, что у тебя есть от него. И это то, что он посылает. Ты хочешь быть с ним в связи, ты хочешь получить эти состояния и работать вместе с ними, с ним. То есть желание получить становится местом встречи. Это не мое и не его. Да.
То, что я изучают то, что он любит. Вот я вчера изучил, что он любит чуть солененько. Как я могу подойти к нему сейчас в состоянии, что он любит солененько, спрашивает Боря Йомдзин. Если я согласен со всеми состояниями, проходящими по мне, что это идет со стороны Творца, для того, чтобы я установил связь с Ним, то я уже воспринимаю эти состояния не с отталкивания, не как нечто неприятное, а как предоставившуюся возможность. И вот так я якобы впитываю их в себя, я обращаю их в типы, способы установления связи. Ну, оно вот так. Может быть, у меня недостаточно слов. Переходим ко второй части.